В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова
и Святослав Фелис. Посмотрите, послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы поговорим о будущем России. Но не с позиции текущего послевыборного момента, а с точки зрения молодых людей, у которых, как показывают многочисленные исследования, такого образа практически не существует.
Связано ли это с особенностями возраста, современными технологиями или исключительно российскими обстоятельствами, мы подробнее обсудим во второй части программы. Начнем же с того, зачем в принципе, строится образ будущего.
В московской студии аналитик Центра социального проектирования Дмитрий Серегин и студент магистерской программы «Прикладная политология» Высшей школы экономики Дмитрий Толкачев. Есть несколько разных попыток взглянуть на будущее глазами молодежи. И, наверное, это такая очень модная сейчас тенденция, но, во всяком случае, это вот в конце прошлого года происходило несколько раз, было связано и с фестивалем всемирной молодежи, и Народный фронт это делал, и были независимые исследования. Но у меня вот к вам действительно такой вопрос. Собственно говоря, из чего вот этот конструкт, из каких вещей он выстраивается? Да, вот, может быть, Дмитрий, с вас начнем. Вот зачем это и из чего, из каких понятий, да, вот это вот будущее? Вот как философ, может быть.
Ну, мы-то как раз сознательно отказались от того, чтобы строить какой-то вот образ будущего. И вообще я сомневаюсь в том, что такой образ возможен, и сомневаюсь в том, что он нужен хоть кому-нибудь. Вот мы смотрим вокруг, у нас образ. То, что мы исследовали, это скорее вот те очки, сквозь которые люди смотрят и видят любой образ, что будущего, что настоящего, что прошлого. И вот как раз свойства, как бы вот стекла этих очков, свойства линзы, мы и хотели исследовать, и, по-моему, это получилось. Вот, это важно потому, что, как я уже сказал, куда бы человек ни смотрел, поколение куда бы ни смотрело, оно будет смотреть через эту оптику. И то, что оно увидит так. Что оно увидит, это, в общем, Бог знает.
Недавно мы съездили в гости к студентам-политологам и задали им простой, в принципе, вопрос. Насколько далеко они способны заглянуть в будущее?
Ну, у меня большая неопределенность к будущему. То есть я думаю, что могу заглянуть где-то на 4, 5, 6 лет. Какое-то непонимание в сфере экономики, в сфере государственного управления, в сфере политики.
А что там непонятно?
Мне непонятно, как экономика будет дальше продолжать функционировать, потому что сейчас государство больше влезает в экономику. Уже у нас там примерно там 60-70% ВВП, дальше, наверное, будет больше. Я не знаю, что касательно будет зарплат. Проблема политики, потому что я не знаю, как будут функционировать дальше демократические институты. Они сейчас не сильно хорошо функционируют. А дальше... Я, на самом деле, оптимистично настроен. Я уверен, что через 6-7 лет будет сдвиг в сторону демократии. Но я не знаю, с какими жертвами. А может быть, дай бог, если было бы не жертвами.
Есть сегодня, есть завтра, а вот послезавтра я уже не знаю. Что мне придет в голову послезавтра? Возможно, я не знаю. Я захочу уехать. Возможно, я захочу взять квартиру в ипотеку. Кто знает? Неопределенно абсолютно. То есть даже завтра я не знаю, что будет. Я не знаю. Возможно, завтра я буду есть. Возможно, у меня завтра не будет денег, чтобы есть. То есть, ну, вот горизонт планирования один день в этом плане. Для своей личной жизни.
Разумеется, я себе представляю некоторые... Ну, то есть я себе представляю некоторое абстрактное будущее, которое, наверное, мне хотелось бы видеть. А то, насколько это реально... То есть есть некоторые мои надежды на то, что будущее будет именно таким. И есть некоторые более реалистичные представления о том, каким оно все-таки может быть. Я не уверена, что я готова, например, сейчас откладывать на будущее, ну, в плане, там, на старость или что-то такое. Потому что это слишком далеко, это слишком неопределенно, слишком непонятно, что будет дальше. Я, очевидно, хотела бы каким-то образом профессионально реализоваться. Сейчас я себе представляю свое будущее в науке, но как все обернется, не знаю, может быть, я займусь политическим активизмом и умру в 30 лет где-нибудь, не знаю, под танками в Сирии.
Дмитрий, ну вот вы послушали мнение ваших коллег-магистров из РАНХИКС, разделяете их точку зрения на будущее?
Вы знаете, я, конечно, я надеюсь, что я не умру под танками где-то в Сирии, и под танками в России тоже, конечно, умереть не хочется, но я в целом настроен оптимистично, и да, у меня нет какого-то горизонта планирования очень долгого, я, например, не знаю, что будет с моей пенсией.
А какой конкретно?
Доживу ли я до пенсии, я тоже не знаю, да, пока что. Но я, давайте я немножко назад так, да, где-то, когда я был в 7 классе, я знал, что я буду политологом, да, я понимал, что я поступлю, значит, в СПбГУ, не получилось, получилось с вышкой, и как-то начался процесс планирования, да, где-то за год, за два, я знаю, какой этап будет следующий, что дальше будет магистратура, дальше будет аспирантура, я не знаю, работа, да, какая-то в там летом я должен закончить платить ипотеку, да, то есть какие-то вещи я их планирую, я понимаю, это мой горизонт планирования небольшой, там 2-3 года может быть.
Как вы считаете, вот то, что вы действительно планируете и исполняете свои планы, это отличает вас от большинства людей в вашем окружении или это типично? Потому что ну то, что вы уже в 7 классе знали, что будете политологом, но для меня лично это удивление.
Ну, вообще все люди уникальны, это нормально. Да, возможно, кто-то делает так же. Кто-то, да, поступает в университет, подав там, сколько там можно заявок, 5-10, я уже не знаю, да, и поступает только туда, куда лишь бы поступить. Да, люди совершенно разные, у всех какая-то своя история, возможно, я в чем-то отличаюсь.
Ну вот я хочу заметить, Дмитрий, к вам вопрос. Очень странные вещи, которые сходятся в разных исследованиях. О вашем исследовании, которое, ну, скажем так, да, независимое исследование, оно очень красивое, мы еще поговорим потом, почему. Но исследование, которое делал Всероссийский народный фронт, и это, значит, исследование в основном на школьниках, там большая часть, и частично студенты, да. И там, и здесь вдруг возникли, ну, не вдруг, в общем, может быть, вещь такая понятная, социальные лифты, да, потребность в социальной справедливости, как очень важная вещь, которую предъявляют молодые люди вдруг. Это вот, кстати, про индивидуализм такой, который тоже выявлен в исследованиях во многих. Как вам кажется, это почему? Это вот при чем? Хотя вот есть действительно образование, которое практически бесплатное и высшее, в общем, оно едва ли не для всех. Вот как вы это можете объяснить?
Я думаю, что это объясняется стягиванием персонального мира людей все ближе к самому этому человеку. То есть границы становятся не шире на самом деле. То есть они шире, может быть, в виртуальных средах становятся. Но вот в реальной жизни они все уже. И в конце концов родина сводится для этих людей, для, ну, для вот тех, кого мы опросили, все больше к семье, там, к кошке, там, не знаю, к любимому цветку в горшке. И вот если вот это вот близкое окружение задевают, в том числе в социальном смысле, то эта несправедливость, естественно, становится там, мировых масштабов, хотя бы потому, что мир к этому и свелся. Весь остальной мир виртуальный. Не в том смысле, что нереальный, а в том смысле, что несколько другого качества. Вопрос справедливости потому так остры для них, что они не абстрактные. Это то, что касается вот семьи, там, вот близких друзей, там, не знаю, там, тусовки своей. Вот. То есть это предельно конкретные вещи, которые вот просто жалят.
Дмитрий, а вот в вашем исследовании есть такой тезис о том, что современные молодые люди в большинстве своем воспринимают жизнь в стране как искаженную и ненормальную, если я правильно цитирую. Вот откуда идет такое восприятие, как оно может повлиять на будущее? То есть, с одной стороны, есть оптимизм и даже определенный патриотизм, а с другой стороны, восприятие действительности страны как искаженной и ненормальной.
Ну, потому что эта действительность, она какой-то промежуточный характер занимает. Есть вот реальность там, близких отношений с людьми, они ну, теплые, относительно искренние там. Ну, в общем, искренние вплоть до ссор. Есть где-то там образцовые модели, там Запад или Восток, США или Китай, или еще что-нибудь в этом духе, которые отличаются. И вот реальность как бы социальная, общая, она находится между домашней и вот той абстрактно далекой. С точки зрения, если сравнивать и с домашней реальностью, она отличается. И если сравнивать с той условно-образцовой реальностью, опять-таки она отличается. Ну вот и получается, что она кругом ненормальна.
А может вообще она стать нормальной вот в таких условиях такого восприятия?
Может, если изменить понятие нормы и приспособить его точь-в-точь к этой действительности.
Вот действительно вы так живете? Есть ли у вас восприятие действительности как искаженной? Или вы находитесь уже на том уровне, что вы способны ее принять?
Или это на самом деле, когда ты в этом живешь, ты не видишь каких-то вещей, которые кажутся, ну, или не с чем сравнивать, да, вот для этого надо куда-то выехать. Мы тоже про это поговорим, потому что какой-то процент молодых людей, они при понимании родины здесь, да, не исключает возможность уехать туда.
Вы знаете, я очень люблю историю. Есть одна коллега, она очень любит фотографироваться с российским паспортом в зарубежных поездках, значит, на фоне посольств, и рассказывать, как она устала в Великобритании танцевать с кокошником. То есть вот эта реальность для меня немножко искаженная. Да, я понимаю, что тяжело в Великобритании танцевать, потанцуйте в России, да, пожалуйста. Да, есть некая процедура сравнения, когда ты ездишь, а я очень много путешествую, да, и я вижу, как живут люди, я очень люблю общаться с иностранцами. Я понимаю, что есть проблемы там, есть проблемы здесь, есть плюсы в России, есть минусы за рубежом, да, какие-то. Поэтому я думаю, что нет смысла говорить о какой-то искаженности. Есть некая реальность, в которой мы живем. Каждый понимает ее по-своему. Да, здесь нет никакого определения нормы. И понятие норма, мне кажется, вообще неприменимо, да, как в данном случае, так и во многих других. Поэтому у каждого здесь какая-то своя личная история, мне кажется, и каждый как бы структурирует свою реальность так, как считает нужным, а для кого-то это может, конечно, касаться каким-то искажением.
То есть у каждого своя картинка будущего может быть, да, также, в принципе?
У каждого, в принципе, своя картинка нормы и картинка реальности, да, и в том числе и прошлого, и будущего. Поэтому нельзя мазать всех людей одной краской, да, и говорить о том, что вот мы все сейчас идем к одному светлому общему будущему, да, будем строить, я не знаю, суверенную демократию.
А может быть, есть такая необходимость? Вот, может быть, есть необходимость вот этой картинки прекрасного будущего, потому что, ну, у старшего поколения, да, всегда же, ну, как бы рисовали картину, мы идем к светлому будущему. И, не знаю, вот райские кущи, да, не знаю, ну, вот гури. Ну, вот всегда должна быть некая картинка какая-то, да, к которой надо стремиться. Не знаю, в этой жизни, в загробной, ну, вот. И старшее поколение, оно не может себе представить сейчас. И мы как раз обсуждаем там программы кандидатов или не кандидатов, или президентов, да, пытаясь представить, вот какое будущее вот они нам все-таки уготовили или могут уготовить. И, может быть, в связи с этим вот этот вот поиск, многочисленные исследования и пробы, да, вот найти, каким оно должно быть через молодежь, как вам кажется, Дмитрий? Может быть, вот они, да, нам скажут?
Я думаю, что образ с гуриями как раз молодежи-то больше присущ. Искать его как-то далеко им особо не приходится, в раю там. И зачем откладывать? Гурии, они и здесь вполне роскошны. Я думаю, что им скорее важен образ цели, вот я согласен, чем образ там какого-то общего будущего. Если у тебя есть эта цель, причем неважно, какая она там, великая или небольшая, ты просто к ней идешь. Какая тебе разница, какая тут реальность? Как-нибудь вывернешь, найдешь.
Ну вот это очень правильно. Будущее как цель, да?
Да, а у них есть цель? Какие у них цели?
Да очень простые у них цели. Жить нормально. То есть в их понимании нормально означает прозрачно, тепло. Ну вот на уровне ощущений скорее. И я даже там не заметил какого-то стремления к стандартам, таким, качество жизни, там, какие-то буржуазные эти все выдумки. Не заметил. По-моему, они просто хотят вот жить в нормальных условиях, когда их ничто не тревожит. И работать при этом, не то чтобы развалиться, как Обломов, работать над тем, что им интересно, но так, чтобы их не трогали, желательно. А если будут трогать, чтобы найти возможность сделать так, чтобы перестали. Ну вот, все.
Это очень позитивная картинка. Потому что вот если говорить об отсутствии образа будущего, например, в прошлом веке была очень популярная концепция как бы потерянного поколения, да, как в США, потому что у людей как раз не было образа будущего, и от этого шел какой-то очень активный процесс поиска, который принимал самые разнообразные, в чем-то даже извращенные формы. Вот для нас это сейчас не актуально. Или есть какие-то аналогии с этим процессом поиска ориентиров?
Поиск ориентиров, конечно, есть, но таким ориентиром не служит социальная конструкция, политический режим какой-нибудь там или еще что-то. Это совсем другие ориентиры. Они больше персонализированы, подогнаны и адаптированы под конкретного человека. Но поскольку поколение, оно все-таки что-то общее между собой имеет, то и... То есть я бы сказал, что это не образ, который они хотели бы увидеть. Это скорее вот на уровне ощущений, в которых они хотели бы пребывать. Все.
Ну вот, на самом деле, в исследовании было написано, да, что нет четкого образа будущего, потому что нет четкого образа настоящего. Вот, Дмитрий, скажите, так это или нет, как вам кажется? Ну, вы человек, который живете в этом настоящем, вполне устойчиво, мы так видим.
На самом деле, насколько мне известны существующие исследования о российской молодежи, да, образа прошлого это тоже особо нет. Да,
ага, вот, оказывается.
Например, госпожа Косомара, Валерия Александровна, она очень долго изучает российскую молодежь, да, и на протяжении там очень многих лет они пытаются понять, как вообще понимается прошлое, там идеальный образ президента, еще какие-то вещи. И они очень давно говорят о том, что люди, подростки, знают только то, что им рассказывает условно телевизор. При условии того, что телевизор они не смотрят. Да, это идут какие-то штампы. Ну, моя тоже подруга, там, например, она говорила, я из истории помню только две даты. Значит, Отечественную войну 12-го года и значит, Великую Отечественную войну 1940-45. Я так, ну, 40-й, хорошо. 39-й бы называла, или 41-й, там, да. То есть вот есть у нее великая победа, а когда была, что было, она не знает. Да, каких-то дат она тоже не знает. Ну, вот была. Прошлое тоже не знаем, да, настоящее. Ну, мы живем какой-то дзен такой, знаете, момент здесь, сейчас. Поэтому загадывать что-то про будущее, наверное, тоже пока нет смысла, потому что у нас прошлое – это неосмысленно. Мы говорим, да, о каком-то настоящем, и тем более о будущем.
А, хорошо. А, ну, а как вам кажется, вообще должна быть эта история, ну, как цель, как конструкт, или не обязательно? Или достаточно своих личных каких-то небольших устремлений, таких шажков, да, которые вас приближают? Ну, не знаю, к чему они вас приближают. Но, собственно говоря, даже не хочется про это говорить.
Ну, мне кажется, конечно, лучше с историками поговорить. Я не буду отбирать у них их хлеб.
Это да. Вас лично, да?
Лично вот, моя история. Вы знаете, я тут занялся более детально своей родословной. Я посетил вот буквально в ноябре архивы в Витебске. Для меня это было что-то потрясающее, потому что я очень устал вот от этой истории смены наших правителей. Да, я вот хочу окунуться именно в такую антропологию, и это очень забавно изучать документы, связанные с твоей семьей, открывать написанные там на клочке бумажки от 1924 года истории про то, как твоего прадеда, там, да, еврея превратили из человека, который занимался торговлей, просто в ничтожество, у которого нет в доме ничего больше, оборваны, значит, там обои клочьями висят, мебели нет, у него 4 ребенка, да. И это немножко другое восприятие истории, вот в данном случае, да, оно уже становится личным, и ты, я действительно переосмыслил как-то вообще вот всю историю, которая преподавалась в школе, уже через призму себя и своей семьи, это совершенно другой опыт.
То есть если есть запрос на прошлое, значит, будет запрос и на будущее.
У нас есть еще одно небольшое видео, где мы поговорили со студентами РАНХИКС о том, каким они видят идеальное будущее своей страны.
Для меня идеальное будущее для моей страны – это возможность людей, как и людей, которые создают какие-то свои движения, чтобы они продвигали и чтобы они хотя бы воплощали свои идеи хоть не на всю страну, но на каком-то участке, какой-то участке территории. Такой немножко идеалистический федерализм, но это вот для меня вот... Я вот так вижу, чтобы они, мало того, что они были еще последовательны, то есть они должны быть ответственны за то, что они продвигают. Это не означает, что они должны быть последовательны на протяжении всей своей жизни, но на какой-то определенный срок, который они поставили, они должны быть последовательны, они должны продвигать свою позицию, ну, что-то наподобие гражданского общества.
Хорошая картина будущего – это будущее без расизма, сексизма, гомофобии, без каких-то таких… Ну, то есть это совершенно другое социальное устройство, совершенно другими порядками. То, каким я хотела бы видеть политическое будущее своей страны, ну, во-первых, государственные политические институты, которые заслуживали бы доверия, и чтобы в какой-то момент, если эти государственные институты преобразуются в нечто достойное, чтобы люди начали им доверять. Не знаю, насколько это реально пока, ну, то есть очень сложно говорить об этом сейчас, перед выборами, которые мы все знаем, чем они закончатся. Поэтому мне становится все сложнее и сложнее говорить о том, каким я вижу будущее. И, наверное, свое будущее я вижу в другом государстве.
Ну вот мы видим такие мнения, что высокая неопределенность будущего, даже несмотря на то, что есть какой-то позитивный образ страны будущего, в то же время, например, Александра, девушка, которая в конце выступала, готова уехать. Дмитрий, а вы видите будущее в этой стране, или вы действительно можете для себя решить уехать?
И имеет это очень важное значение, где ваше будущее будет, здесь или где-то в другом месте? Это важно или нет?
Вы знаете, когда я вижу вот такие интервью, я очень радуюсь, потому что мы видим то, что поколения меняются. Да? Есть моя любимая теория Рональда Инглхарта, которая говорит о межпоколенческих изменениях, которые происходят, да, если у нас есть экономический рост. И вот одно из исследований, когда сравнивали людей, пришедших на митинги провластные и антивластные в 2011-2013 году, так получилось, что люди на провластном митинге имеют некий спектр одинаковых ценностей, да, то есть нет различия между поколениями, значит, нет экономического роста в конкретных, да, случаях. А на оппозиционных митингах эти различия в ценностях были. То есть мы видим, что после некого экономического роста происходят некие культурные изменения и происходит требование политических изменений в том числе. И такое изменение в ценностях, оно будет продолжаться и дальше, да, мы однажды, да, придем, и вот то, что одна из девушек сказала, да, к стране там без сексизма, гомофобии и расизма, да, но для этого должны поменяться ценности. И раз вот такие люди есть в стране, они появляются, значит, эти изменения однажды произойдут, потому что мы начинаем о них говорить, да, происходит смена дискурса, да, вообще тема поднимается, да, и это всегда очень здорово. Поэтому, когда такие люди есть, уезжать из страны не хочется, потому что хочется посмотреть, как все это поменяется, и если еще в этом можно поучаствовать, да, то тем более уезжать нет смысла.
Ну что ж, да, ну вот такая картина, ну во всяком случае, вот с одной стороны, да, будущего была обрисована нами. Я хочу закончить вот небольшую фразу из исследования, что преобладающее ощущение от эмоционального климата России – это бодрая, здоровая прохлада. О психологических особенностях мы поговорим в следующей части программы.
эфире «Рожденный после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис
и Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем разговор о том, почему молодые люди в России не видят перспектив как личного, так и государственного развития. Во всяком случае, единого общего образа. И с чем это может быть связано?
В московской студии психолог, профессор Софья Нартова-Бочавер и студент магистерской программы «Политика, экономика, философия» Высшей школы экономики Ярослав Веренчук. А по скайпу с нами психотерапевт, преподаватель Петрозаводского государственного университета Юлия Терешкова. Ну, хочу Софью спросить, скажите, может быть, все-таки это такие психологические особенности, связанные именно вот с возрастными какими-то вещами, что молодым людям не свойственно действительно строить каких-то прогнозов на длинное будущее, да, вот они просто живут сегодняшним днем и не думают вот так далеко вперед, как, может быть, их родители. Или просто такой излом произошел поколенческий, взрослые сами не знают вообще, каким может быть вот будущее, да, и они перекладывают вот этот груз, такой серьезный достаточно, на молодых людей, и это такой тренд современный, да, вот мы доверяем вам, и вы решите все за нас, пожалуйста.
Хороший вопрос. Да. Мне хотелось бы уточнить, а почему, вообще говоря, возникло впечатление, что у молодых людей нет перспектив? Они у них, конечно же, есть, и они весьма и весьма разнообразные. И в качестве примера, ну, сравнения того с тем, какими они были в нашем поколении, я вспомнила сейчас очень интересный, я бы сказала, программирующий эпизод из своей абитуриентской юности, когда мы все ходили абитуриентами на факультет психологии, то... На встрече с абитуриентами нам очень внятно объяснили, что, ну, я цитирую буквально, вам будет очень интересно учиться, конкурс был совершенно огромный, поэтому мы, конечно, задумывались о своем будущем в связи с этой ближайшей перспективой.
Ярослав, вы сейчас продолжаете свое образование, то есть вы видите для себя какие-то перспективы. Расскажите нам, какие перспективы вы для себя видите, да, как... И почему вы решили, что они у вас есть?
Да, и вы пошли на магистерскую программу. Может быть, вы не захотели выходить на рынок труда, потому что не видите там перспектив, да, и решили вот так вот пересидеть в высшем учебном заведении.
Ну, вообще, здесь несколько составляющих такой мотивации, потому что, во-первых, конечно, это личностная история в первую очередь, потому что я заканчивал философский факультет. Мне захотелось чего-то более... релевантного там современным каким-то явлением, да, чего-то более актуального. Поэтому я пошел на политологию. Но мне кажется, что здесь аспект того, что человек пытается где-то, может быть, остаться в тепличных условиях и не выходить на рынок труда раньше времени, он тоже имеет место, потому что рыночная экономика, прекариат, молодые люди стараются как можно больше времени провести в тех условиях, которые им знакомы, понятны, вот, и в которых они себя чувствуют комфортно.
Вот, знаете, Ярослав, когда-то я тоже думал поступать на философский факультет, но тогда моя мама очень много мне говорила о том, что у философа нет будущего. Кем ты будешь, когда выпустишься? Как это? Нет такой профессии философ. Почему вы выбрали для себя философский факультет, ну, именно? То есть вы видели свое будущее в этом?
Нет, профессии никто не выбирает.
Или вы, в принципе, хотели себе представить картину будущего и вообще картину мира? Может быть, без этого нельзя спроецировать будущее свое личное, да? Не представляя будущее вообще. Вот нет, давайте про это.
Нет, я думаю, что мы сегодня на радио «Свобода» будем срывать покровы и говорить правду-матку. Потому что никто, поступая в институт в 15-16 лет, в 16-17 скорее, не имеет никакого представления о том, кем он хочет быть. Вот, поэтому я руководствовался понятными абсолютно целями. Я хотел поступить в хороший вуз, я поступил в лучший вуз страны. Я хотел заниматься неприкладными вещами. Мне не интересен был менеджмент, и поэтому я попал на философию. Но вы правы, действительно, профессии философ нет. Философ — это экзистенциальное состояние. Человек, который хорошо знает историю философии, с невысоким процентом может быть хорошим философом. Тут нужны совсем другие качества. Человек должен быть смелым, и он должен любить тот бэкграунд, который у него есть.
Софья, смотрите, но, в принципе, это такой очень современный, с другой стороны, подход, потому что многие люди в рекрутинговых порталах говорят, что надо получать образование современное, да, хорошее образование, неважно какое, и вы потом устроитесь в любой области. И это получается прагматизм, да, быть философом, это прагматично на сегодняшний момент, это так, как вам кажется?
Да вы знаете, я считаю, что вообще-то мы живем в мире очень многих ложных оппозиций. Мы вообще можем установить, ну, я бы сказала, синергетические отношения с миром. То есть то, что хорошо для мира, оно, в общем, хорошо и для отдельных его обитателей. И когда человек выбирает поприще философа, вот, ну, конечно, сложно сказать, я буду работать философом. Один мой замечательный коллега, прекрасный совершенно современный философ, говорил о себе, я не философ, я доцент, я просто доцент. Доцентом он работал. Но, тем не менее, я считаю, что это ставка на универсальность, на универсализм. И действительно, человек с хорошо подготовленным мышлением, с чувствительной, восприимчивой к обучению, он может дальше обучаться всему и делать это намного легче по сравнению с теми, кто выбрал какое-то узкое поприще. И в этом смысле, безусловно, это, мне кажется, очень хороший выбор. Сейчас невозможно обойтись без дополнительного обучения. Мы все учимся. Я учусь постоянно чему-то новому. И те времена, о которых справедливо совершенно Хайнлайн говорил, специализация удел насекомых, я не думаю, что это наши времена. Да? То есть на короткой дистанции этого может хватить. На длинной дистанции специализации будет недостаточно. И человек, который немножко отдалил свой конкретный выбор, он, в общем, поступает очень мудро. Я бы сказала, это хорошие инвестиции в свое будущее. Действительно, профессию придется менять, в частностях, потом много раз.
Вы, в отличие от многих других, имеете, ну, некий набор, конструктор, из которого вы можете себе вот составить этот прекрасный, не знаю, там, вот, там, город или, там, не знаю, какую-то среду, в которую вы хотели бы вот, в конце концов попасть, поселиться и там вот продолжить свое существование. Вы себе такое вот придумываете, да, потому что, ну, люди обычные, студенты, которые там занимаются какими-то более прикладными вещами, они могут обойтись без этого, да? Ну, а вы, как человек, погруженный вот именно в эту историю, все-таки можете что-то себе придумать. Вот вы придумаете, вот, в отличие от тех, кто участвовал в исследованиях, да, социологических, и которые вот говорят, что нет, мы про это не думали.
Я думаю, что мечтают все, во-первых.
Утопию, может быть, некую. Может быть, какой-то слепок с какой-то цивилизацией.
У меня, я могу говорить и про море, и про Кампанеллу, и про город солнца, но мне кажется, что гораздо интереснее в этом контексте то, что, к сожалению, на нашу действительность накладывает отпечаток политическая ситуация, на мой взгляд, и на то, что происходит в нашем социуме. Поэтому я считаю, что я действительно человек, который ищет всегда что-то хорошее, и у меня есть много позитивных чаяний в отношении моего будущего, но я прекрасно понимаю ту картину, которую показало исследование, которое обсуждали в первой части, потому что мне кажется, что политическая ситуация делает социальную чуть более непростой для прогнозирования, да, и для какого-то, для какого-то улыбчивого оценивания.
Софья, вопрос к вам, как к психологу. Вот Ярослав затронул такой вопрос, что его как бы давит политическая ситуация в определенной степени, что ему сложно прогнозировать. Как вы вообще оцениваете обстановку психологическую с точки зрения молодого человека?
Да, с точки зрения молодого человека я считаю, что, возможно, я как бы буду не в полном соответствии с ожиданиями молодежи, но, опять же, с точки зрения своего опыта и сравнения с внутренней ситуацией других студентов в других странах и в других культурах и сообществах, я могу считать, что требования и ситуация нашей молодежи, она почти тепличная. Она почти тепличная. Требований у нас намного меньше. Условия у нас, начиная с того, что у нас, извините, бесплатное образование. Да? Где вы такое видели? И я восхищаюсь совершенно нынешней молодежью, которая, получив это образование в подарок, все-таки намерена им воспользоваться и работать по специальности. Мне кажется, это восхитительно и вообще очень хорошо. что касается перспектив и давления. Вы понимаете, вот есть понятие emerging adulthood, да, становящейся взрослости. Это период где-то от 18 до 29. То есть этот период, он совпадает со студенческим возрастом, в общем-то, потому что, ну, студенты сейчас, они долго учатся, бывает, есть вечные студенты. Опять же, благодаря современной ситуации студенты имеют возможность получить и второе высшее образование, чего раньше никогда не было. Да? То есть студент учится долго. Если вспомнить других психологов, то есть еще такой термин, как мораторий на идентичность. То есть вот некоторое ослабление требований по отношению к растущему человеку, в силу которого с него не спрашивается так много, как спрашивалось раньше с его родителей, бабушек, дедушек и так далее. То есть молодежь сейчас в этом возрасте как бы замирает и самоопределяется. Это абсолютно нормально. Поэтому те возможности, которые приходят извне, мне кажется, они очень продуктивно молодым поколением используются. Если извне мы говорим, ну хорошо, подумай, завтра тебе не обязательно работать, да, подумай получше, поэкспериментируй, примерь к себе какие-то другие возможности, то, ну, я считаю, молодые люди с полной благодарностью эту возможность воспринимают и конструктивно ее используют, да. Странно было бы по-другому, в общем, относиться.
Я хочу Юлию Терешкову спросить. Юля, вы, знаю, делали исследования такие достаточно длинные, да, про ожидания от будущего у нескольких групп. Расскажите, пожалуйста, что это были за группы и как менялись, может быть, ожидания от будущего с течением времени? Тоже какие-то возрастные были, может быть, свои такие отдельные ожидания в зависимости от периода жизни или все-таки развития страны какой-то?
Да, мы делали исследования, посвященные образу будущего у юношей. Можно даже сказать, что мы брали возраст от переходного, пубертатного, подростки и медленно переходящий в 16, 17, 18 лет. Это были представители трех групп. Это были подростки из относительно благополучных семей. Под этим мы подразумевали, что это детки, которые растут в семье с двумя родителями, с демократическим стилем, подходом воспитания, готовностью родителям предоставлять самостоятельность, заинтересованностью родителей в том, что их дети станут независимыми, свободными, выберут профессию. Вторая группа — это были дети, которые воспитывались, подростки, которые воспитывались в семьях, сами подростки с детским церебральным параличом разной формы, но все это детки были с нормой интеллекта, да, респонденты с нормой интеллекта. Особенностью жизни в этих семей был гиперактивный стиль воспитания, сверхзабота. Родители, которые не верили в успех своих детей, они больше их оберегали, они давали им такие идеи о том, что надо жить с ними, вряд ли у них что-то получится, и не ориентировали их на профессиональное становление и личностное, наверное, в целом. И третьей группой респондентов наших — это были подростки, в будущем юноши и девушки, которые воспитывались в детских домах города Петрозаводска. Опять же, с особой атмосферой, с особым подходом, больше, наверное, с отношением общества к этим группам. И действительно, лонгитюдные, длительные исследования, которые проводились в течение 4 лет, показали, что образ будущего, профессиональная готовность и личностная готовность, они у них очень различаются.
Различается каким образом, Юль, скажите, пожалуйста, это зависит от ожиданий родительских или от все-таки тех условий, в которые потом попадают ребята?
Изначально это были, конечно, ожидания родителей и семейный стиль воспитания, который потом реализовывался уже в отношении общества. То есть для детей из условно благополучных семей были предоставлены условия, возможность выбора университета, возможность поступления, возможность, как сказала Софья Кимовна, поискать себя. Родители к этому относились спокойно и хорошо. Большая часть юношей и девушек с заболеванием опорно-двигательного аппарата, родители не были заинтересованы в их поступлении. И также и условия высших учебных заведений, колледжей практически у нас не предоставляли возможности обучаться дальше с данными формами заболевания. То есть родители говорили о том, что, наверное, не нужно поступать, у вас не получится, это небезопасно. В общем-то, и социум, и среда, как бы мы ни говорили о развитии толерантного отношения, людей с проблемами в развитии, продолжающих профессиональное становление, их очень мало.
То есть получается, что то, что изначально закладывается в семье, вот эти ожидания, они потом так и проецируются на дальнейшую жизнь, на будущее, да? То есть здесь все завязано впрямую, так я понимаю?
Почти напрямую. Но надо быть исключительно жизнестойким человеком для того, чтобы пойти против родительского сценария. На это мало кто способен. Теоретически, да. Но практически, конечно, это сложно.
То есть родители прогнозируют будущее, и здесь нет никакой новости, и все это вот абсолютно просто и читается никаких... Как старшее поколение относится к будущему, собственно говоря, не только своего ребенка, но и страны, так оно, собственно говоря, и будет. Ну, в таком случае у нас для вас хорошая новость.
Я предлагаю посмотреть небольшое видео, которое мы записали неподалеку, на Тверской улице. Мы подходили к случайным прохожим и спрашивали у них, все будет хорошо или нет. Давайте посмотрим, что они ответили.
Я уверен, что все будет хорошо, на самом деле.
Почему считаешь, что будет хорошо?
Ну, потому что, кроме как Путина, я считаю, никто не справится с такой ситуацией геополитической, которая сейчас сложилась в стране. Главное, чтобы на следующих выборах конкуренция была хоть какая-то, чтобы Путин готовил себе какого-то преемника.
Ну, не может на стране быть плохо. У нас великая страна. Мы самая большая в мире. Как может быть в большой стране все плохо?
Мне сейчас хорошо. В принципе, неплохо. Потому что мы живем в столице, в Москве, у нас тут все хорошо. Я думаю, что дальше будет все хорошо. Хотелось бы, чтобы было хорошо.
Все будет хорошо.
Почему считаешь, что все будет хорошо?
Потому что оптимист.
Будет очень плохо.
Почему думаешь, что будет очень плохо?
Потому что ничего не меняется.
Конечно же, все будет хорошо, определенно. Я, честно говоря, очень далека от политики. Но я верю, что все изменения к лучшему.
Хорошо.
Почему думаешь, что все будет хорошо?
Все же работают над тем, чтобы все стало лучше. Каждый день.
Продолжится вот эта вот стагнационная такая стабильность, в общем-то, продолжатся санкции, продолжится плохое отношение с Западом, и нынешняя внешняя политика будет просто продолжаться, и никто не знает, к чему она приведет. Может быть, к чему-то плохому, что действительно они сделают какие-то меры, которые начнут вредить нашей экономике и бизнесменам. Ну, то есть, что-то такое я ожидаю, что будет экономический спад. Вот, в общем-то. Не знаю, какие у нас есть внутренние ресурсы, такие, чтобы как бы это все покрывать, кроме нефти. В общем-то, никакого производства у нас такого, как полномасштабного, нету, поэтому, скорее всего, медленный спад будет.
Ну, я всегда надеюсь, что будет хорошо, независимо от того, кого мы выбирали. Я надеюсь, что власть, которая была очень много лет, изменит как-то по-другому, взглянет и свои ошибки исправит.
Нет, лучше не будет.
Почему думаете, что лучше не будет?
Ну, потому что вы видите тенденция государств мира на Россию.
Все будет как всегда.
А всегда это было? Это хорошо или плохо?
Нормально.
Я хочу отметить, что этот опрос мы записали в понедельник, на следующий день после выборов. И мы видим, что у людей, ну, оптимизм такой. Большинство, я бы сказал, процентов 80 считают, что все будет хорошо. Ярослав, как вы оцениваете такой вот оптимизм старшего поколения?
Мне, во-первых, кажется, что такой опрос показывает, что человек — это все-таки действительно животное, социальное, потому что начали люди говорить про политическую обстановку, начали люди без какого-либо вашего намека, да, говорить про геополитику. Это интересно. Вот. Мне кажется, что...
Значит, они связывают свое счастье именно с этим.
Разумеется. Мне это как раз такой подход очень близок. Мне скорее претит подход, когда человек говорит, что он, например, аполитичен. Человек, который говорит, что его не интересует политика, по факту, на мой взгляд, говорит, что его не интересует очень большая часть собственной жизни. И мне кажется, что такой оптимизм, он нашел свое отражение также и в результатах тех выборов, которые мы сейчас увидели, потому что результат можно назвать единодушным, к там, сожалению или к радости чьей-то. Это действительно очень целостное такое мнение наших людей.
Но вы, как молодой человек, разделяете этот оптимизм?
Я его, безусловно, разделяю, но я не разделяю оптимизм в отношении политической повестки. Это мой оптимизм исключительно личностный. Вот я считаю, что все будет хорошо.
Ну, с другой стороны, очень часто социологи говорят, не только социологи, что есть проблема с тем, что такая очень неспокойная, в принципе, обстановка, да, все время все очень быстро меняется, и вот глобальный мир, он поставляет так много новостей, тревожных в том числе, что человек психологически с этим не справляется. И, может быть, вот этот низкий горизонт планирования у молодых людей связан с тем, что трудно реагировать на все, что происходит, да, постоянно, да, вот на те часто негативные новости, которые поступают. И молодые люди реагируют на вот только то, что касается непосредственно вот их лично, да, и вот этот длинный горизонт, ну, нельзя прогнозировать вот те катастрофы, то есть, ну, как бы вот в свое будущее закладывать во Вселенную, да, что, в принципе, уже становится возможно. И они предпочитают вот его уменьшить до, не знаю, после, там, да, послезавтра, да, вот настолько. Может быть, это такая защитная реакция, и поэтому это естественный процесс. Вот что, Софья, скажете?
Знаете, ну, это одна из версий того, что происходит, безусловно, совершенно, потому что информации много, и значительная часть этой информации действительно негативная, надо как-то ее успевать фильтровать по возможности или защищаться и отрицать ее всю, да. Это, конечно, но вот я, да, хотела бы рассказать еще о том, что вообще-то в юности с человеком происходит. Мы не случайно этот самый мораторий на идентичность вспомнили, потому что человек действительно замирает, на некоторое время уходит от разных выборов и переживает очень важный период. Это вообще-то кризис первой четверти жизни. Вот и этот кризис, это точка бифуркации. Вот после этого он начнет уже выстраивать свои жизненные перспективы, и он может пойти по стратегии оптимистического планирования, либо депрессивного планирования, либо по какой-то срединной траектории реалистической, где будет смешано и то, и другое, но вот он должен из этого кризиса и из этого периода выйти. То есть это все очень тесно связано просто с возрастом, не с семьей, не с геополитической ситуацией, и не с какими-то другими факторами. Это во многом, в значительной степени это просто, ну вот, функция возраста, точка бифуркации.
Будущее стало светлее.
Можно. Это чудесный совершенно вопрос и очень полезный и гуманный вопрос, потому что вы абсолютно правы в том, что будущее рождается сначала в воображении, потом в воле, потом в поведении. Действительно нужно медитировать на это будущее, нужно его анализировать и нужно, ну как бы я сказала, укреплять свою жизнестойкость, фиксируя те текущие успехи, которые, безусловно, любой молодой человек переживает. Но это уже вопрос философского взгляда и картины мира. Да? Эту задачу нужно принять и нужно себя взращивать в этом направлении. Потому что вы правы, и, в общем-то, многие великие гуманисты этики считали, что да, упадничество состоит в том, что люди полагают прошлое лучшим периодом, чем настоящее. Это совершенно не так. Да? Ну и вообще, в конце концов, мы вброшены в это время. В нем есть свои, безусловно, вызовы. Их очень много, очень много. Но и свои ресурсы тоже есть. И, ну вот, важно успеть сориентироваться в их разнообразии.
Мне хотелось бы здесь еще отметить, потому что, собственно, справедливо начала говорить о прошлом и настоящем. Хотелось бы вспомнить знаменитую буддистскую мысль о том, что, в общем-то, жить нужно в настоящем, да, потому что ни прошлого, ни будущего не существует. И мысль действительно сегодня штамп, мысль действительно сегодня считается пошлой, но если ее по-настоящему принять, если ее понять о существовании лишь настоящего, это может избавить от огромного количества психологических проблем, неврозов, не только там личностных, да, проблем, но и проблем целых поколений. Сейчас мы говорим о поколении миллениалов, но если человек в мире планирования, карьерного роста, постоянного устремления в будущее может остановиться, выдохнуть и посмотреть на сейчас, это огромная психологическая помощь. Первое.
Но, с другой стороны, есть идея, что вот будущее, оно невозможно без осмысления или улучшения настоящего, да, то есть, или отмены настоящего, вот такого поколенческого отмены, то есть надо от чего-то оттолкнуться, от того, что есть. Вот от чего бы оттолкнулись, вот конкретно вы скажете, Ярослав, вот, ну, вот что бы вы зачеркнули в этой жизни, в нынешней, да, чего, что поменяли бы?
Я не уверен, что я понял вашу мысль, но мне кажется, что вы имели в виду, что критика является двигателем, в общем-то, человека. Критика настоящего, критика того, что происходит, да?
Ну, во всяком случае, некоторая часть исследований показывает, что какие-то проекции в будущее, они отталкиваются от улучшения сегодняшнего, да, то есть не некое простраивание, во всяком случае, вот в массовом сознании, то есть это не простраивание каких-то новых конструкций прекрасных.
Непринятие реальности толкает тебя на какие-то движения.
Да, будущее — это отказ от настоящего. Ну, вот во всяком случае, те исследования, которые предъявил Народный фронт, они были вот построены на этом, да, вот как это ни странно звучит, люди в будущее, и, кстати, как мы можем посмотреть прямо сейчас, вот старшее поколение, ну, примерно так же строит свои представления о будущем. Давайте вот посмотрим, действительно, у нас есть этот сюжет.
Да даже не знаю. Наращивание социальных лифтов для народа, вот, и поменьше рекомендации Центробанка предпринимателям.
Ну, пенсии добавят, медицина улучшится, образование для молодежи, может быть, будет бесплатное. Что еще? Ну, чтобы молодежь побольше участвовала у нас во всех делах прогрессивные. А мы уж будем так потихонечку доживать.
Машиностроение восстановится, авиастроение восстановится, промышленность. Вот это будет то, что надо.
Ну, прежде всего, чтобы не было войны, благосостояние народа росло, и нам пенсию добавили приличную, и все.
В этом уверены?
Уверена. И в будущее уверена в своих внуков.
Ну, может быть, наведут порядок в Сирии, с Украиной разберемся. Люди. Ну, не люди, а, соответственно, конечно, наши умы.
Ну, надо медицину подтягивать, развалили. Образование подтягивать надо, развалили. Почему при Советском Союзе квартиры давали всем, все были обеспечены? А сейчас куда это все подевалось? Все так же, сырье мы так же продаем, работаем. А народ не ощущает этого на себе. Но оборонку подтягиваем, слава богу. Щит свой, так сказать, укрепляем. Это радует.
То есть будущее как исправленное настоящее? Или это что-то должно быть другое?
Мне кажется, это всегда исправленное. В этом смысле я с вами солидарен, потому что мне кажется, что движение вперед, оно начинается с сомнения всегда. В том числе это может быть движение, там, интеллигибельное, движение мысли вперед, да, оно начинается с сомнений в чем-то. Вот это запускает рефлексию. И жизненное движение запускает сомнения в каких-то социальных феноменах. Все эти люди говорили о тех социальных феноменах, которые они хотят исправить. Они говорили о политических решениях, которые они ждут. Тех решениях, которые повлияют там, на социум, на них непосредственно. Поэтому, да, мне кажется, что в этом есть зерно истины.
Ну, надо сказать, что здесь они действительно сходятся в своем мнении с поколением молодых, которые будущее, в общем-то, не видят, но выставляют примерно те же сценарии по улучшению настоящего. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».